Где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Время для обстоятельной беседы на волнах радио «Спутник» в студии Кирилл Гришин. Здравствуйте, я с удовольствием представляю моего коллегу Никиту Воронкова и ему же передаю слово. Никит, привет, продолжай.
Привет, привет. Итак, извечный вопрос в последние несколько месяцев: носить или не носить. Вот в чем он заключается. Речь, конечно же, о масках, потому что сейчас информации просто великое множество, разные мнения звучат, но так или иначе, мы, когда речь заходит о нашем здоровье, мы, конечно же, ну, большинство, я надеюсь, привыкло ориентироваться на какие-то официальные источники, на Всемирную организацию здравоохранения, на медиков национального здравоохранения и так далее. Так вот, но даже они, даже рекомендации и Всемирной организации здравоохранения, даже рекомендации медиков различных стран, властей различных стран по поводу ношения масок, они менялись в зависимости от того, как развивалась эпидемиологическая обстановка в мире в целом, в каждой стране в отдельности, и поэтому сейчас мы хотим, наконец, расставить все точки над «и», стоит ли скупать действительно медицинские маски, или их нужно оставить медикам, на то они и медицинские. Может быть, тогда какие-то другие маски нужны обычному населению? И вообще, помогут ли от вируса строительные респираторы, которые тоже, например, скупают буквально пачками, или какие-то самодельные защитные средства? Можно ли вообще, да, в домашних условиях сделать что-то подобное? На все вопросы по маскам, по защите нашей от коронавируса в период пандемии попробуем ответить прямо сейчас. И поможет нам в этом медицинский директор сети клиник «Семейная», врач Павел Брандт. Он с нами на связи. Павел Яковлевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Павел Яковлевич, ну, сразу с места в карьер, дальше уже, так скажем, будем ответвляться в стороны. Нужно ли носить маску и в каком случае необходимо это делать?
Ну, на улице точно в этом нет никакого смысла. При нахождении в закрытых помещениях, где много народу, по всей видимости, было бы неплохо, но при условии, что все в масках.
Угу. Потому что если кто-то один не в маске, то что может произойти?
Ну, то он распространяет, если он вдруг болен, он распространяет соответственно инфекцию, и все, кто в масках, заболеют с большой вероятностью, потому что маска самой себе инфекцию не защищает, она защищает от распространения в большей степени. Поэтому в масках должны быть те, кто, вероятно, болеет, но поскольку инфекция зачастую течет бессимптомно, в закрытых пространствах лучше, чтобы маски были все.
Угу. То есть вот этот тезис о том, что в первую очередь это необходимо тем, у кого симптомы, те, кто болеет, сейчас уже не работает, потому что мы знаем, что действительно на протяжении многих дней эта болезнь может течь бессимптомно, и любой может являться, по сути, носителем.
Ну, по сути, да.
Угу. Что касается масок, вот вы сейчас говорили, да, пример с магазином, приводили: один не в маске, все в маске. Это о каких масках-то речь идет? Вот о тех, ну, которые можно... Угу. Вот такие тоненькие.
Ну, они тоненькие.
Окей. Хорошо, так, а если тогда какие-то иные маски, есть же разного, так скажем, типа защиты, там уровня защиты, вот, ну, и маски, какие могут защитить тебя?
Алло.
Да-да-да.
Да, маски все одного уровня защиты примерно, если они медицинские, если они тканевые, то есть тканные, то конечно, они ничего ни от кого не защищают. Это скорее способствует тоже распространению. Нужны именно медицинские маски, которые не пропускают аэрозоли. Ну, во всяком случае, впрямую. Вот. И самодельные маски, конечно, малоэффективны в этой ситуации.
А вы хотите сказать то, что из толстой ткани маска, она менее эффективна, чем вот эта тоненькая медицинская?
Конечно,
конечно. Ну, любая ткань... Почему? Все дело в материале? Ну,
попробуйте, проведите эксперимент. Возьмите медицинскую маску и тканную маску, и брызните через них дезодорант. И посмотрите, как хорошо дезодорант проникает через тканевую маску, и как он совсем не проникает через медицинскую.
Угу. Вот это то есть... Ага, а то, что мы слышим, например, мировые бренды там производителей одежды, ну и не только мировые уже, там и помельче подключились, это все, в общем-то, пиар-акция, или они используют какие-то специальные материалы?
Ну, я не знаю, я не знаю, из чего они там это делают, если они это делают просто из ткани, то
это выглядит как... Это выглядит как тканные, может быть, там, конечно, какая-то подкладка, я не знаю, можно ли это организовать? Да, что касается вот этих масок, которые выглядят, знаете, как из фантастических фильмов, такие на пол лица, с какими-то фильтрами там и так далее. Это что за маски? Они вообще действенны?
Чем маски? Если мы на фильтрах респираторы, другая совсем история. Но респираторы обычно людям практически никогда не нужны. Мы все-таки не находимся в зоне химической войны. Да, и вероятность того, что респиратор кого-то от чего-то защитит, опять там на улице, она действительно велика. Более того, у многих респираторов есть так называемый клапан выдоха для того, чтобы облегчать дыхание. И вот это является серьезной проблемой, потому что клапаны выдоха у пациентов, которые больны, являются распространителями, да, более сильно распространяют аэрозоль, поэтому более концентрированно, скажем так. Поэтому, конечно, для таких... Для обычных людей респираторы совсем не нужны, и защититься они не помогут, а распространить инфекцию они, конечно, могут достаточно серьезно.
Угу. Если человеку необходимо сходить в тот же самый магазин, вы говорите, на улице нет никакой необходимости, это значит, что можно просто идти с маской в кармане там, или с приспущенной маской, а при входе в магазин ее надеть, или как действует?
Переслышанные точно не нужно. Ну, в идеале, если мы говорим об идеальной ситуации, человек должен перед входом в магазин обработать руки дезинфицирующим раствором, после чего достать из чистого пакета маску и одеть ее правильно на лицо, после чего выйти из магазина и убрать тоже в пакет, желательно более-менее герметично и выбросить в урну. А вот в идеале это должно происходить вот так. Поэтому он должен ее правильно снять, чтобы не коснуться грязной стороны, на которой мог ассистироваться. Но это все... Это теория. На практике, конечно, это очень сложно совершить в правильном порядке. Ну и более того, надо помнить, что маска не может быть на человеке более чем 1.5-2 часа. Через 1.5-2 часа ее надо поменять. Это если мы говорим о здоровом. Больной должен менять каждые полчаса маску. Поэтому это тоже все является достаточно сложным действием. Если человек ходит в маске целый день в одной и той же, то его вероятность заболеть там повышается многократно.
Угу. Если мы допускаем, что вот такие идеальные условия, они вряд ли достижимы, может быть, тогда эффективнее, если в магазин действительно в шаговой доступности, уже сразу выйти из дома в маске и, ну, там, потерпеть немного на улице, пока ты идешь, и вообще не прикасаться к ней.
Если шаговой доступности, может, тоже неплохо, но, опять же, эффективность...
А как же лифт, как же подъезд? Ну, если ты без маски, например, в том же лифте, в подъезде, в таких ограниченных помещениях, там нет риска что-то подхватить?
Ну, в лифте, наверное, есть теоретически, но, опять же, тут маска ни к чему, там же не висит аэрозоль. Да, то есть тут более опасно, если все-таки вирус сохраняется на поверхности, то тут более опасно... что-то потрогать, потом потрогать руками, рот, нос, и вот это как бы, ну, более очевидная опасность, хотя есть определенные сомнения, насколько это опасно. А вот с точки зрения маски, в лифте она совершенно бесполезна, если вы один едете, если с кем-то, то тут, да, наверное, маска была бы неплоха. Но лучше с кем-то в лифт не заходить в такой ситуации.
Угу. А вот помните, не так давно еще звучали мнения и в Европе, и в США. Я не помню, у нас это было или нет. Может быть, на каком-то этапе было. То, что не стоит так повально прямо сотнями запасаться масками, потому что, ну, действительно возник дефицит, оставьте их медикам. То есть не такая уж прямо необходимость в них. Но потом как-то риторика немного поменялась.
Ну, тут все очень сложно. Научных данных все равно нету никаких. Поэтому мы действуем, исходя из нашего страха и опыта, но на самом деле, конечно, для врачей маски важнее. Да? В том плане, что в медицинских учреждениях маски более качественно могут примениться, чем в обычной жизни. Но здесь в большей степени это касается, на мой взгляд, все-таки респираторов в итоге. Потому что люди начали скупать и респираторы, и вот это как раз совсем плохая история, потому что действительно респираторов не хватает врачам, и вот это беда бедой.
А респираторы нужны врачам?
Да, респираторы врачам нужны обязательно. Врачи должны работать с
респираторами. Это тем, которые работают с коронавирусными больными?
Ну, в идеале всем, потому что мы никогда не знаем, где коронавирусные больные, где нет. Врачи вынуждены общаться с пациентом близко, слушать его. Пациент близко к врачу находится, он не может соблюдать социальную дистанцию. Поэтому в идеале при контакте с пациентом, хотя бы частично подозрительным или респираторным, а уж тем более с подтвержденным, но с частично подозрительным респираторным и пациент, и врач должны быть просто в масках, а при подозрительном или подтвержденном на ковид врач должен быть в респираторе с защитой FFP2. Если он уже точно, пациент точно ковидный, врач в зоне поражения, то он должен быть в маске, ну, в респираторе FFP3 защиты. Вот, поэтому тут этих респираторов тоже уже практически нет. Их тоже раскупили. И вот обычным людям они совершенно бесполезны. Для врачей они достаточно серьезно могут быть защиты.
Угу. А они тоже какого-то недолгого использования? Или это многоразовое?
Ну, и вообще они предназначены для использования в течение рабочего дня, там 8-12 часов. Потом, по идее, должны уничтожаться, но сейчас уже придумывают разные способы их обработки, дезинфекции, потому что их не хватает, и приходится одноразовые респираторы использовать многократно.
Угу. Да, это как раньше было со шприцами, да? Со шприцами.
Ну,
угу. Еще по поводу вируса, опять же, вот мы говорим, что можно действительно при контакте заразиться, даже будучи в маске. Обязательно ли при этом должен произойти там какой-нибудь чих, там, или человек должен покашлять, или даже в беседе, собственно, эти частицы могут как-то просочиться?
Ну, достаточно близком расстоянии друг от друга, даже при обычном разговоре, в принципе, возможно заразиться. То есть это не обязательно надо прям шумчать, почихали или покашляли. Другой вопрос, что при соблюдении социальной дистанции это все становится менее вероятно. Ну, точнее, она даже не социальная, а на самом деле физическая дистанция, да, 1.5-2 метра, поэтому соблюдая ее, риски гораздо ниже становятся. Ну, это из того, что мы на сегодня знаем про коронавирус.
Да, Павел Яковлевич, а по поводу того, как распространяется вирус, вот я читал от специалистов разные точки зрения, хотя, может быть, они друг с другом как-то соотносятся, вот вы разъясните, либо же вирус, когда человек, ну, условно, чихнет, он какое-то время парит в воздухе в этих самых аэрозольных взвесях, или вирус, он быстро оседает на поверхностях? То есть он сразу
стремится там? Это очень сложный вопрос. Я не вирусолог и не эпидемиолог, ага. Я никогда не занимался методикой распространения вируса. Разные есть мнения, действительно. Есть мнение, что он действительно падает достаточно быстро и оседает на поверхностях, но тут недавно появилась история, что на поверхностях вроде как он не сохраняется, поэтому это все очень условно, но однозначно мы сказать этого не можем, поэтому мы предполагаем, что он и висит, и оседает, то есть исходить надо из наихудшего сценария, скажем так.
Угу. Еще популярная история. Вот человек, к примеру, запасся масками и использует их, и у него создается ложное чувство безопасности. То есть он надел маску, все, грубо говоря, я в домике. Но в то же время, да, он может теми же руками там поправлять маску, еще что-нибудь.
Да, не проблема, что определенный уровень защиты дает повсеместное ношение масок всеми находящимися в помещениях, не на улице, а в помещениях, но при условии, что все они носят маску правильно. Вот это вот большая редкость, и вероятность этого, к сожалению, невелика.
Так, а правильно это как? Да, давайте проговорим этот момент.
Не трогают лицо, руками лицо, ни в коем случае, ни глаза не трут, не поправляют маску. То есть ее как одели, так она и одета. Дезинфицируют руки перед тем, как ее снять. То есть это целая история. Снимают ее правильно. Ну, много нюансов.
А снимать правильно – это просто за резиночки аккуратно или как? То есть не браться за саму основу?
Да, не браться за грязную сторону, то есть там целая история. Правильно ее утилизировать еще надо, это тоже как бы такой момент.
Так, а правильно утилизировать это что значит?
Ну, либо в закрытый контейнер, либо в закрытый пакет и потом в контейнер. То есть это тоже такая история, что маска не явилась распространителем вируса, выброшена.
Ага. А внутри маски сколько этот вирус может сохраняться?
Так кто же его знает?
Ну, то есть на всякий случай, да, перестраховываться.
Исходим из теории самого плохого варианта, что долго. А там, на самом деле, пока узнаем, это уже вопрос номер два будет.
Окей. А правильное ношение, вот как ее натягивать? Потому что смотришь на людей в округе, у каждого какие-то свои стили.
Ну, ношение есть.
Нужно, чтобы пол...
Она должна закрывать полностью рот и нос и фиксироваться либо за ушами, либо специально сейчас есть заколки, для того, чтобы уши не натирало. Вот. И, соответственно, ни в коем случае не сдвигаться с носа на рот исключительно или на подбородок. Это все не является ношением маски, это все профанация. Соответственно, металлическая часть, которая есть с верхней стороны, должна быть полностью прижата к носу и жестко фиксировать маску. То есть это достаточно так просто, непонятно, но мало кто это соблюдает, опять.
Угу. Подбородок тоже должен быть полностью закрыт?
Ну, желательно, что да, чтобы был полностью закрыт, чтобы не было бороды какой-то огромной под маской, тем более под респиратором.
Да, ну а что делать, если есть борода? Ее надо закрыть или ее надо открыть?
Сбрить.
Или ее надо сбрить?
Ее надо сбрить.
То есть сейчас врачи, борода является таким местом скопления.
Ну, она может, борода в усы может теоретически, опять же, при плохом развитии событий, если мы как бы сейчас говорим, что мы не знаем точно, как все распространяется, но при плохом развитии событий она может быть более таким вероятным источником параллельного распространения вируса.
Угу. Люди, которые приводят аргументы против ношения масок, они на то, что вот вы, в общем-то, надели эту медицинскую маску, вы же дышите, там образуется влажная среда, и она очень благоприятна для как раз-таки распространения там в ней бактерий и всего прочего.
Ну да, для вирусов, я думаю, среда не так важна. Вирусы гораздо более живучи, чем все остальное, поэтому среда не принципиальна. Но естественно, что если ты долго достаточно носишь маску, то ее эффективность теряется, и она может реально быть уже больше вредна, чем полезна.
То есть для преодоления этой проблемы просто нужно чаще менять маску и соблюдать вот эти временные интервалы, там не больше 2 часов.
Именно так.
Угу. И по поводу, в принципе, вот этой культуры ношения масок, в Азии уже давно во время сезонных эпидемий большинство людей ходят в масках, это считается нормальным. У нас, в общем-то, до коронавируса это можно было встретить, но достаточно редко. Сейчас Как вы считаете, приживется эта культура? Или не во знаю, время сезонных эпидемий нет?
Не исключено, что в какой-то форме приживется. Не могу сказать, надо будет посмотреть, что получится. Плюс это же еще и дополнительный фактор того, что в условиях, когда все находится под пристальным взором видеокамеры, это некий такой, может быть, элемент приватности, вполне законный. Поэтому может и прижиться.
Угу. И еще последнее по поводу защиты глаз. Обязательно ли носить очки или что-то подобное? Или это маловероятно, да, что там попадет на слизистую?
Те, кто впрямую контактирует для улицы или для магазина, это уже перебор.
Угу. То есть достаточно маски и все?
Да.
Угу. Все, да, мы завершили.
Ну, наверное.
Нет, мне просто показалось, что вы сделали паузу и собираетесь продолжить. А, угу. Спасибо большое, Павел Яковлевич, за разъяснение. Надеюсь, многим стало яснее, как стоит носить маску, как правильно носить маску. И, ну, мы пришли к выводу, то, что маску носить обязательно, если вы идете в места скопления людей. На улице, да, не стоит ее носить, но, тем не менее, если у вас нет возможности чистыми руками, там, из продезинфицированного пакета эту маску достать и аккуратно надеть перед входом в магазин, то лучше, конечно же, уже надеть ее перед выходом из дома. Павел Брандт, медицинский директор сети клиник «Семейная», врач, был на прямой связи со «Спутником». Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами. И напоминаю то, что радио «Спутник» — это самая цитируемая радиостанция России. Возможно, это еще один дополнительный аргумент, чтобы вы остались с нами.
Вы слушаете «Радио Спутник». Михаил Шейнгман. На грани.
Да придет СПА. Трамп нашел еще одно спасение от коронавируса. Здравствуйте.
На грани.
Это из разряда «я хоть что-то предлагаю». Сама идея принадлежит не ему, а ИО замминистра внутренней безопасности по науке и технологиям Уильяму Брайану. Это он на брифинге в Белом доме сообщил, что прямой солнечный свет, высокая температура и влажность способны уничтожить COVID-19. 24 градуса Цельсия, 80% влажности, и коронавирус начнет загибаться через 2 минуты на поверхности и через 1,5 в воздухе. А чего тянуть? Тут же усовершенствовал РАЦ-предложение Дональд Трамп. Если мы подвергаем тело воздействию ультрафиолета или очень мощного света, если доставим его внутрь организма, через кожу или как-то иначе, это убьет его за минуту. Не уточнил он кого, вирус или организм. Хорошо, что он о методе Горбатова ничего не слышал. У того-то получалось еще быстрее. Чик, и ты уже на небесах. Мог бы, между прочим, попробовать заклинание. Не то, которым он и так заговаривает эпидемию, мы прошли пик пандемии, а то, что даже дети понимают. У собачки заболи, у кошечки заболи, у Китая заболи, а у Америки заживи. Но он решил, что это антинаучно. Другое дело ультрафиолетом под кожу. Ультразвуком же зубы чистят. Есть только один побочный эффект. Когда Трамп настаивал на лечении этой заразы лекарством от малярии, пошли слухи о наличии у него крупного пакета акций фармацевтической компании. Теперь, поскольку он все-таки приватизировал лишь Луну, а не Солнце, наверняка заговорят о его личной заинтересованности в развитии СПА-бизнеса. Ведь после таких его слов гигантские очереди выстроятся не за бесплатным супом, как сейчас, а в солярии. Кстати, о супе насущном. Голод тоже можно утолять блюдом из свежего воздуха и Святого Духа, а если на солнце, то еще и горячим. Зато сейчас понятно, о каком свете в конце туннеля Трамп говорил пару недель назад. Видимо, тогда они как раз начинали эти свои изыскания. Хотя насчет ультрафиолета все и так давно известно. По данным Всемирной организации здравоохранения, его длительное воздействие на человека может привести к острым и хроническим последствиям, а в самых серьезных случаях вызвать рак кожи и катаракту. Но что они там в своем ВОЗ понимают? Госсекретарь Помпео уже сказал, что будем их менять. Вот Трамп – это голова. Подумал, коль Нобелевскую премию мира мне не дают, зайду-ка я как Черчилль с другой стороны. Только тот взял за литературу, а этот, поскольку больше двух строк в Твиттере связать не может, пошел по медицинской части. Почему бы и нет? Пора открыть, что витамин потому и D, что от Дональда пошел. Впрочем, через этот проход он и на Нобелевку мира все-таки может выйти. Ведь это у него даже не предложение получается, а призыв солнечному миру «да-да-да». Правда, и ядерному взрыву «нет-нет-нет» говорить пока преждевременно. Это же самый яркий цветовой эффект. Массовое излучение. В смысле, излечение. И от вирусов, и от людей. В общем, лучше пусть говорит. За минуту, может, и не вылечит, но хоть 5 минут жизни вернет. До свидания.
«На грани» с Михаилом Шейнгманом.